Буквально несколько дней остается до Дня Учителя. Традиционно он отмечается в первое воскресенье октября, поэтому дату такую какую-то конкретную назвать нельзя, она каждый год другая, такая плавающая, но что остается неизменным, что уже накануне Дня Учителя, в ближайшую к этому дню пятницу на улицах города, на улицах нашей страны можно встретить детей, школьников с охапками цветов, которые сегодня, конечно же, получат их любимые педагоги, их любимые учителя и вернуться домой вот с этими огромными охапками цветов. Я уверена, что то же самое сегодня пройдет и произойдет с гостем программы «Домская площадь», потому что сегодня от первого лица мы будем говорить с учителем математики Рижской государственной третьей гимназии Александр Воробьев. Сегодня у нас в гостях.
Да, доброе утро.
От первого лица.
Еще раз доброе утро, Александр, спасибо большое, что вы пришли.
Доброе утро.
В хорошем настроении. А как же иначе? Да, сегодня такой, наверное, замечательный день. Вас уже начали поздравлять с утра пораньше?
Уже с самого утра. Но я хотел сказать, что у учителей вообще каждый день очень хороший, весь год. И, ну, я могу это сказать от лица своих коллег тоже, что мы очень ценим, очень рады этой профессии. И обычно среди учителей мало случайных людей.
Угу. Вот сегодня в самом начале эфира программы «Домская площадь» мы рассказывали об учителе, который только-только начинает свой путь, учитель из Лиепы, Инесса Кестера, которая благодаря проекту «Мацейт Спекс» сменила профессию журналиста на профессию учителя. И вот я слушала этот портрет, да, вот эту вот человеческую историю о том, как человек сменил свой род деятельности. Я не скажу, что кардинально, наверное, но все-таки, да. И вот один из аргументов, почему она себя достаточно комфортно чувствует в школе, знаете, какую она назвала? У меня не было розовых очков. Я, в отличие от многих моих коллег, понимала, что если ты идешь в школу сеять доброе, вечное, светлое, и у тебя есть какая-то идеализированная, идеалистическая картинка того, что происходит в школе, ну тогда держись, будет сложно. Вот у вас были розовые очки или, быть может, не розовые? Вот вы с каким ощущением и с каким, может быть, ожиданием шли в школу?
Я думаю,
что она для вас осталась праздником спустя даже 15 лет.
Ну, я думаю, что розовые очки у меня не только были, но они до сих пор есть. Потому что, ну, в работе с детьми, по-моему, никак иначе нельзя. Ну, то есть надо все пропускать через фильтр того, что очень многие вещи, которые они, может быть, делают, это неосознанно. И это не имеет личного отношения к тебе. Просто ты взрослый, который попался им, ну, как бы, в течение дня.
Под руку.
Под руку. И если ты это воспринимаешь так, с такой философией, то, ну, это гораздо легче тогда работать. Но в свое время я тоже, похоже, как вот коллега, да, попал в профессию учителя через журналистику. То есть профессия учителя — это была моя детская мечта, сейчас с детства еще. Когда мы играли еще в садике, на самом деле, то моя, ну, топовая игра была, ну, что у нас школа, и что мы там что-то преподаем. Я, разумеется, математику. Okay. Хотя, ну, мы ничего не знали, как это все происходит, но у нас вот была такая вот забава. Но после бакалавра я все-таки как-то, ну, как сказать, ну, струсил, в общем, идти сразу в школу, потому что мне казалось, ну как, там же надо быть таким, ну, с такой ровной спиной, и вот такой вот, чтобы все тебя там сразу уважали, такой, ну, как бы сеть там, ну, такой...
А куда я такой юный,
да,
зеленый?
Именно, спасибо.
Вот этот вот с улыбкой.
И поэтому я подумал, так, надо сначала тогда поработать...
Заматереть.
Да, заматереть во второй своей топовой профессии в журналистике. И да, параллельно с университетом я пару лет работал в Латвийском университете, в этих СМИ, и потом в газете «Диена». Всего 2 года, но это были очень интересные 2 года, такие интенсивные. Мне, как интроверту, это было очень важно, ну, как бы получить этот опыт того, что тебе надо не просто общаться с человеком, но тоже получить какую-то информацию, как-то разговорить его. И потом, когда я пришел работать в школу, это мне как раз-таки очень помогало, что очень часто дети замкнуты, они не хотят с тобой делиться даже, например, таким, казалось бы, элементарной вещи, что, например, что он чего-то не понял, или он чего-то не знает, или еще что-то. Дети очень часто стесняются что-то спросить, потому что они воспринимают это как, ну, все будут там смотреть на меня, что я тут что-то опять не понял. И тебе, как учитель, надо всегда подбадривать, потому что вопрос — это самая лучшая часть урока. И, ну, как бы я все время пропагандирую это, получается, с переменными успехами. Ну да, это было очень важно.
То есть получается, что есть 2 рецепта счастливой учительской жизни по версии наших героев программы. Первая модель от Инессы Кестере — это не надевать розовые очки, приходя в школу. И вторая модель от Александра Воробьева — не снимать розовые очки. То есть либо так, либо так. Но все равно мы понимаем, что будни учителя, они, конечно, не всегда безоблачные, бывают сложные моменты. Вот у вас все-таки случались за это время какие-то кризисы, когда вы, может быть, вот все-таки сомневались в своем выборе? Вот. И что, собственно, самое-самое сложное? Вот это психологический момент, это финансовый момент, о котором мы так много говорим в наших программах. Да? Что?
Ну, кризисы, конечно, случаются у всех, это надо понимать. Но тоже, по-моему, очень важно... Но определить, это кризис вот именно этого момента, это будет важно через 5 лет. Вот то, о чем я сейчас тут переживаю, например. Если нет, ну, этот фильтр тоже очень хорошо помогает. И, ну, такого момента, чтобы я подумал, о, нет, это был плохой выбор, надо все менять, такого не было ни разу. Были, конечно, моменты, когда ты сомневаешься в выборе школы. Это да, такое бывает иногда. И... там, конечно же, миллиард разных факторов, которые ты пытаешься как-то объединить. Но у меня математический склад ума, я поэтому всегда так расцениваю. Значит, какие у нас здесь плюсы, какие минусы, что из минусов мы можем повлиять, что останется как есть, хочу ли я с этим мириться и так далее. Но вот вы тоже, например, упомянули про оплату труда, да? Если зайти в учительскую, любой школы, в принципе, там почти никогда не будет темы о финансовой стороне, о деньгах.
Как
не будет.
Интересно.
Чаще всего это будут вопросы о том, что, например, неуважение учеников отдельно взятых, или их родителей, допустим, или, ну, допустим, слишком высоких ожиданий. Ну, например, я сейчас работаю тоже как ментор, такое слово дурацкое, но, короче, что я хожу смотреть уроки новых коллег, и им как-то подсказываю, ну, что бы я там, не знаю, изменил в этом уроке или добавил. И чаще всего я делаю вывод, что я бы на самом деле там ничего бы не менял. Честно говоря, очень хороший урок, а эти учителя все время оправдываются, что, ой, тут так мало было методов, так все там простенько, так далее. Uh-huh. Я думаю, но на уроке все учились, все были как бы заняты с таким интересом, все на таком позитиве, общение было такое открытое.
То есть неуверенность в себе,
да,
может быть, еще один какой-то вот такой фактор, кризисный, может быть, кризисный риск, да, для учителя. Недостаточная уверенность в себе, недостаточная вера в свои силы.
Но как следствие того, что ты все время встречаешься с не всегда обоснованной критикой. То есть, допустим, от тех же самых родителей учеников, которые, например, ну, не вникнув в ситуацию, сразу делают какие-то выводы. И, конечно, ну, у меня такое редко бывает, потому что, ну, ты пару раз по полочкам разложишь какие-то вещи, и потом люди понимают, что, ну, что как-то надо конструктивно подходить к вопросам. Но бывает, например, что, ну, у меня буквально каждую неделю есть какая-нибудь коллега, которая вот плачется в жилетку, так сказать, да, на тему того, что вот опять очередная мама или папа там вот чего-то недопоняли.
Угу. необоснованная критика или обоснованная критика, и тем не менее с ней приходится встречаться учителям. Кстати сказать, и с вашей стороны буквально совсем недавно достаточно такая серьезная критика относительно учителей математики прозвучала в программе «Домская площадь». Мы с вами общались вот пару месяцев назад, летом это было, по завершению экзамена математики, как раз в июне, да, и вы сказали, что половина учителей проводит иллюзорные уроки математики. Вот к такому выводу вы пришли после своего исследования, которое вы проводили на протяжении 7 лет. Вот не обиделись ваши коллеги на такую оценку их труда?
Половина там получается учителей, так, что половина учителей — это исследование Латвийского университета, и оно основывалось на, ну, просто на факты. Эксперты смотрели более 200 уроков и сделали вывод, что ну, после урока, разговаривая, общаясь с учителями, спрашивали, какая была цель, что ты пытался добиться этими 40, ну, в эти 40 минут. И идея учителя о том, как выглядел этот урок, очень отличалась от того, что на самом деле происходило во время урока. Поэтому там, ну, обижаться, по-моему, как-то было бы глупо. Надо просто делать какие-то выводы. Ну, то есть, но в то же самое время, в том же исследовании, была тоже статистика, что примерно 10% учителей ведут очень профессиональные, ну, такие качественные уроки. Ну, просто надо тогда к этому стремиться, учиться. А учиться, ну, на самом деле, ну, и дети иногда не очень-то хотят, их надо все время мотивировать. И взрослые учителя тоже не всегда, например, ну, когда я веду какие-то лекции, да, да, ну, это всегда не лекция, это не такое, что я там прихожу и там три часа что-то говорю, монолог. Это всегда какой-то вот диалог, какая-то вот какая-то практическая сторона. Но ты всегда видишь, что примерно треть учителей отсиживают это время. И после этого они делают вывод: ой, ну здесь мне ничего не пригодилось. Но при этом вообще не вникая.
Не включаясь.
Не включаясь. Поэтому обижаться, ну, не знаю, ну, вот просто так есть.
Давайте о детях тоже поговорим. Я слежу за вашей страничкой на Фейсбуке, я на вас подписана, и вот порадовала меня тоже буквально такая одна из свежих недавних публикаций. Вы рассказывали о том, что в своей методике, так сказать, общения с детьми такие самые интересные альтернативные способы вы применяете. Вот недавно к вам подошел мальчик и предложил в армрестлинг, да, например, сыграть. Вот такое вот неформальное общение, вот какую роль оно вообще играет в выстраивании взаимоотношений учителя и ученика? Насколько это важно, может быть, стирать вот эту вот границу? И не может быть это в каком-то мере, может быть, даже и чревато? Вот как удерживать этот баланс, чтобы быть вроде как бы и в контакте, и как будто бы своим, и в то же время свой авторитет не подрывать?
Это очень хороший вопрос. Ну, я всегда отвечаю с этим вопросом о том, что где грань между вот этой дружественной, да, манерой и между фамильярностью. Я всегда все-таки пытаюсь, ну, эту границу как-то беречь, но я опять-таки вижу потенциал в этом, что, допустим, в этом подростковом периоде им очень важно, что ну, взрослые, например, учителя, замечают их какие-то старания. Но, например, ну, конкретный вот ученик, он занимается этим видом спорта, и для него это очень важно, что вот он может там, ну, как-то показать свой талант. Очень часто дети стесняются показывать свой талант. Это вообще надо очень ценить, если к тебе кто-то подходит и с чем-то своим хочет уже делиться. Это вообще огромный ресурс того, что у него есть доверие к тебе, что, ну, что тебе это важно будет, что ты его, ну, как-то не отстранишь с этой идеи, что знаешь, ну, как бы это все хорошо, но расскажи это кому-нибудь другому.
А дети не будут этим пользоваться? Вот зная, что вы, скажем так, не проигнорируете, не отвергните. Ну, я понимаю, вы работаете в гимназии. Гимназия — это все-таки такая, мне кажется, достаточно особая, в хорошем смысле, школьная среда. Вот если, например, в какой-то более такой, ну, скажем, простой школе, да, если можно такими терминами вообще использовать и оперировать, но тем не менее, не использовали бы это дети? Ну, вот, например, отвлечь учителя от урока. А давай будем вопросы ему всякие задавать.
А, это, конечно, переменки. Ну, мы же не во время урока там ломались. Это очень приятно.
Но это с армрестлингом, это, да, с этим конкретным случаем.
С вопросами? Нет. У меня все-таки очень такая установка, что во время урока мы учимся. И если какие-либо, ну, вопросы появляются, например, учеников 12 класса очень часто волнует вопрос, но они становятся совершеннолетними, они идут там в бар, еще что-нибудь такое. И их всегда интересует вопрос в какой-то момент, что пью я. И мы не будем это обсуждать во время урока. Если они хотят это во время переменки, я, например, вообще не пользуюсь алкоголем. И если им это интересно, мы это можем обсудить. Но эти 40 минут для меня это очень важно, что мы как бы их посвящаем учебе.
Да, но это, собственно, и ответ вот на первоначальный мой вопрос, да, как, где эта грань проходит между формальным и неформальным общением. Видимо, она проходит по звонку на урок, да, начался урок, занимаемся, урок закончился.
Ну, знаете как, я тоже очень ценю, например, что
и, в гимназии... Да, употребление алкоголя вредит вашему здоровью, общественные СМИ должны предупредить об этом свою радиоаудиторию, да. Продолжим.
Да. Но знаете как, я бы так сказал, что на самом деле, например, в гимназии работая, иногда эта грань звонка не работает так, что дети, ну и подростки, например, 12-классники, они продолжают углубляться в эти вопросы в течение всего дня. И это очень приятно, когда они, ну, за какой-то вопрос уцепятся, да, и потом хотят докопаться до самого вот глубины этого вопроса. Ну, но надо сказать, что 10 лет я проработал, так сказать, в так называемых простых школах, но там надо просто этих детей мотивировать еще больше. Очень часто я слышу комментарии от учителей во время лекции, что мои дети не мотивированы, что мне с этим делать?
Ну, а когда
мотивировать-то? Но вопрос, по-моему, неправильно поставлен. Не они не мотивированы, а ты их не мотивируешь. Как бы они не приходят с утра уже, как, ну, из рюкзака достали мотивацию, и вот уже будут учиться. Ну, как бы ты за это отвечаешь.
Ну, а хорошо, а чем мотивировать?
Ну, как раз-таки отношением, по-моему. Допустим, тем, что тебе самому нравится учеба. Тем, что... Мне, например, я фанатею от математики. То есть мне, ну, как бы не считается зазорным это сказать, что вот это суперское задание, оно мне очень нравится. И, ну, многих детей это как увлекает.
Ну, а все-таки отличается контингент вот в простых школах и в гимназии? У вас есть с чем сравнить? Вот у моей приятельницы дочка сейчас учится в гимназии, и я просто с огромным удивлением читаю ее посты. Вот она только-только поступила в первую гимназию, она рассказывает о том, как дети на переменах, какая там среда вообще, как дети на переменах, они не в гаджетах сидят, они решают какие-то задания, а я вот так решил, а посмотри, как вот, а да, покажи, как ты решил, вот да. Чем они занимаются, и это просто вот не укладывается в голове на самом деле, что такое возможно.
Да. Ну, для меня это действительно очень приятный такой сюрприз, что действительно есть эти дети, которые... Ну, например, у меня есть один такой ученик по имени Илья, который систему за весь месяц выучил вперед, до того, как мы ее начали вообще. Он мне пришел и с радостной улыбкой это объявил. И я сначала опешил немного и спрашивал у него какие-то вопросы, убедился, что он действительно вник сам. И, ну, мне надо было ему тогда предлагать какие-то еще более такие интересные варианты, ну, или там олимпиадные задания.
Ну, так это, все-таки, конечно, другая среда, другой контингент.
Ну, я сказал бы, что да. Есть, конечно, и лодыри, которые как-то, ну, просочились через эти экзамены вступительные, но в основном это, конечно, да, такие люди, как я, которые очень трудяги, которым нравится учиться, и ты тогда как свой между своих, это очень приятно.
Угу. Напоследок, какие все-таки самые главные лично для вас преимущества в работе учителя? Что вам это дает?
Ну, мне это дает массу эндорфинов, честно говоря. Это самое главное, по-моему. Что любая вещь, которая связана с учебой, со школой, допустим, подыскивать какие-то интересные задания, придумать какой-то план урока такой необычный. Или вообще встретить свой класс и увидеть их. Они иногда бывают такие унылые, например, утром не выспавшиеся, еще что-то такое. Ты пытаешься их как-то, ну вот, вывести на такой продуктивный лад. И когда это получается, это, конечно, очень радует.
Да, действительно, вот у меня такой диссонанс часто в голове возникает. Вот все то, что вы сейчас озвучили, я так много раз слышала от учителей, но совершенно другим тоном. Надо подготовить задание, надо составить план урока. Тут сидит человек, который обо всем, у него глаза горят, улыбка на все лицо. Как? Я же должен составить задание, я же должен план урока составить. И все это его настолько зажигает, и вот видно, что эти эндорфины, даже когда вы об этом говорите, у вас действительно вот подпрыгивают. Да, очень приятно, конечно, за это наблюдать. Большое спасибо, Алексей, вот с огромным сожалением сожалением констатирую, что время нашей программы и время нашего интервью с вами подошло к концу. Алексей Воробьев, учитель математики 3-й Рижской государственной гимназии, был сегодня в гостях у программы «Домская площадь» в преддверии Дня учителя, с которым я вас тоже уже заранее и поздравляю. Спасибо вам, Алексей, что пришли.
Спасибо. Поздравляю всех учителей тоже.